Злоумышленники. Четверка обитателей 18-й комнаты была широко известна в пределах Аньюдинской школы. Это было вполне естественно. Такие таланты, как совершенное искусство подражать вою гигантского рака-паука с планеты Пандора, способность непринужденно рассуждать о 9 способах экономии горючего при межзвездном перелете и умение 11 раз подряд присесть на одной ноге, не могли остаться незамеченными, а все эти таланты не были чужды обитателям 18-й. История 18-й началась еще тогда, когда их было всего трое, и у них не было еще ни отдельной комнаты, ни своего учителя. Но уже тогда Генка Комов, известный более под именем Капитан, пользовался неограниченным авторитетом у Поля Гнедых и Александра Костылина. Поль Гнедых, он же Полли или даже Либер Полли, был известен как большой личной хитрости человек, способный на все. Александр Костылин был, несомненно, добродушен и стяжал себе славу в битвах, связанных с применением не столько ума, сколько физической силы. Он терпеть не мог, когда его звали попросту Костылем, и не скрывал этого, но охотно отзывался на кличку Лин. Генка, капитан, в совершенстве изучивший популярную книгу «Трасса в пространстве», знал много разных полезных вещей, был, судя по всему, способен без труда починить фотонный отражатель, не меняя курса космолета, и неутомимо вел Лина и Полли к славе. Так, например, широкую известность получили испытания нового вида топлива для ракет, проведенные под его руководством в школьном парке. Фонтан густого дыма взлетел выше самых высоких деревьев, а грохот взрыва могли слышать все, кто находился в этот момент на территории школы. Это был незабвенный подвиг, и долго еще после этого Лин щеголял длинным шрамом на спине и везде ходил голый по пояс, так что шрам был открыт взором завистников. Именно эта тройка возродила древние игры африканских племен, прыжки из дерева на длинных веревках, заменяющих, как показал опыт, недостаточно, лианы. Они же ввели в употребление сварку пластиков, из которых была сделана одежда, и неоднократно использовали это умение для обуздания невыносимой гордости старших товарищей, которым было разрешено плавание в масках и даже с аквалангами. Однако все эти подвиги, хотя и покрывали их славой, но не приносили желанного удовлетворения. И тогда капитан решил принять участие в работе кружка юных космонавтов, открывавшей блестящие перспективы кручения на перегрузочной центрифуге и возможность добраться, наконец, до таинственного датчика космогационных задач. С огромным изумлением капитан обнаружил в кружке своего сверстника Михаила Сидорова, по ряду причин именуемого также Атосом. Атос казался капитану человеком надменным и пустоголовым, но первая же серьезная беседа с ним показала, что он, несомненно, по своим качествам превосходит некоего Вальтера Сараняна, находившегося тогда с тройкой в полуприятельских отношениях и занимавшего четвертую койку в только что выделенной 18-й комнате. Исторический разговор выглядел примерно так. «Что ты думаешь о ядерном приводе?» — осведомился Генка. «Старье», — кратко ответствовал Атос. «Согласен», — сказал капитан и посмотрел на Атоса с интересом. «А фотонно-аннигиляционный?» «Так себе», — сказал Атос, грустно покачав головой. Тогда Генка задал ему свой коронный вопрос. «Какие системы представляются более обещающими? Гравигенные или гравизащитные?» «Я признаю только D-принцип», — высокомерно объявил Атос. «Угу», — сказал Генка. «Ладно, пойдем в 18-ю, я познакомлю тебя с экипажем». «Это с твоими-то ослами», — поморщился Атос Сидоров, но пошел. Через неделю не вынеся угроз и насилия, из 18-й с разрешения учителя бежал Вальтер Саранян, и на его место водворился Атос. После этого Д-принцип и идея межгалактических перелетов воцарились в умах и сердцах 18-й прочно и, казалось, навсегда. Так возник экипаж суперкосмолета «Галактион» в составе Генка — капитан, Атос Сидоров — штурман и кибернетист, Либер Полли — ВМ — оператор, Сашка Лин — бортинженер и охотник. Экипаж исходил светлыми надеждами и чрезвычайно конкретными планами. Были созданы генеральные проекты суперкосмолета «Галактион», разработан устав и принят совершенно секретный знак, по которому члены экипажа должны были узнавать друг друга, особым образом сложенные пальцы на правой руке. Угроза близкого и неминуемого вторжения нависла над туманностями Андромеды, месье 33 и другими. Так прошел год. Первый удар нанес Лин, бортинженер и охотник. Со свойственным ему легкомыслием он спросил у отца, прилетевшего в отпуск с внеземного завода без гравитационного литья, с каких лет принимают в космолетчики. Ответ был столь ужасен, что 18-я отказалась ему поверить. Хитроумный Полли подговорил своего младшего брата Малька задать этот же вопрос кому-нибудь из учителей. Ответ был тот же. Покорение галактик откладывалось на практически бесконечный срок, лет на 10. Наступила короткая эпоха смятений, ибо новость сводила к нулю тщательно разработанный проект «Цветущая сирень», согласно которому 18-я в полном составе должна была тайно погрузиться на борт межпланетного танкера, идущего на Плутон. Капитан рассчитывал объявиться через неделю после старта и автоматически слить свой экипаж с экипажем танкера. Следующий удар был менее неожиданным, но зато гораздо более тяжелым. Именно в эту эпоху смятений экипаж «Галактиона» вдруг как-то сразу осознал, узнал он об этом гораздо раньше, что в мире наибольшим почетом пользуются, как это ни странно, не космолетчики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудовищ зоопсихологи, а врачи и учителя. В частности, выяснилось, что в Мировом Совете 60% учителей и врачей, что учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди. Что-нибудь врачей плохо бы пришлось глубоководникам, а отнюдь не наоборот. Все эти, а также и многие другие того же рода разрушительные сведения были доведены до сознания экипажа ужасающе будничным образом, на самом обыкновенном телевизионном уроке по экономике, и, что самое страшное, ни в малейшей степени не были опровергнуты учителем. Третий и окончательный удар нанесли сомнения. Бортинженер Лин был пойман капитаном за чтением курса простудных заболеваний в детском возрасте. И в ответ на резкий выпад нахально заявил, что намерен впредь приносить людям конкретную пользу, а не сомнительные сведения из жизни космических пространств. Капитан и штурман были вынуждены применить крайние меры убеждения, под давлением которых отступник признал, что детский врач из него все равно не получится, тогда как в качестве бортинженера или, на худой конец, охотника у него еще есть шансы стяжать себе бессмертную славу. На протяжении экзекуции хитроумный Либер Полли сидел в углу и молчал, но с той поры взял за правило при малейшем нажиме шантажировать экипаж бессвязно язвительными угрозами типа «сбегу в ларингологи» или «пусть учитель скажет, кто прав». Сашка Лин, слушая это, завистливо сопел. Сомнения разъедали экипаж Галактиона. Сомнения грызли душу капитана. Помощь пришла из большого мира. Группа ученых, работавших на Венере, закончила и предложила на рассмотрение Мирового Совета практический проект дистилляции атмосферного покрова Венеры с целью ее дальнейшей колонизации. Мировой Совет рассмотрел проект и одобрил его. Очередь была за пустынями Венеры, за большой страшной планетой, которую надо было сделать второй Землей. Мир взрослых взялся за дело. Строились новые машины, аккумулировались мощности, население Венеры стремительно росло, а в 18-й комнате Аньюдинской школы под любопытствующими взорами экипажа капитан Галактиона лихорадочно работал над проектом плана «Октябрь», сулящего невиданный размах идей и выход из тяжелого кризиса. Проект был закончен через 3 часа после опубликования призыва Мирового Совета и представлен на рассмотрение экипажа. План «Октябрь» поражал краткостью и насыщенностью информацией. Первое. За 4 декады изучить производственно-технические данные стандартных атмосферогенных агрегатов. Второе. По истечении указанного срока ранним утром, чтобы не беспокоить дежурного по школе, покинуть школу и добраться до Аньюдинской ракетной станции, где в неизбежной сумятице при посадке проникнуть в грузовой трюм какого-нибудь корабля возле земных сообщений и затаиться до финиша. Третье. Там видно будет. План был встречен возгласами «Виуверулли!» и одобрен 3 голосами при 1 воздержавшимся. Воздержавшимся был благородный Атос Сидоров. Глядя на далекий горизонт, он с необыкновенным презрением отозвался о поганых агрегатах и о бредовой затее и сказал, что только чувство товарищества и взаимопомощи удерживают его от резкой критики плана. Однако он готов не возражать и даже берется обдумать некоторые аспекты ухода, что никак, впрочем, не следует понимать как согласие на отказ от Д-принципа ради каких-то зловонных дистилляторов. Капитан промолчал и отдал приказ приниматься за дело. Экипаж принялся за дело. В 18-й комнате Аньюдинской школы шел урок географии. В экране учебного стереовизора полыхала молниями палящая туча над Парикутином, мелькали свистящие лапилли, и из кратера высовывался красный язык лавового потока, похожий на наконечник стрелы. Речь шла о науке вулканологии, о вулканах вообще и непокоренных вулканах в частности. Среди серых нагромождений, застывшей неведомо, когда магмы, белели аккуратные купола вулканологической станции Чипо-Чипо. Перед стереовизором сидел Сашка Лин и, не сводя глаз с экрана, лихорадочно объедал ногти на правой и на левой руке попеременно. Он опоздал. Утро и половину дня он провел на спортплощадке, проверяя высказанное вчера учителем предположение, что максимальная высота прыжка должна относиться к максимальной длине прыжка приблизительно как 1:4. Лин прыгал и в длину, и в высоту до тех пор, пока не потемнело в глазах. Тогда он вынудил заняться этим делом нескольких малышей и загонял их совершенно, но полученный материал показывал, что предположение учителя близко к истине. Теперь Лин наверстывал упущенное и смотрел те уроки, которые экипаж уже выучил утром. Генка, капитан, за своим столом у передней прозрачной стены комнаты, сосредоточенно копировал чертеж 2-фазной кислородной установки средней мощности. Либерполли лежал на своей кровати, что делать днем не рекомендовалось, притворяясь, что читает пухлую книгу в унылой обложке «Введение в эксплуатацию атмосферогенных агрегатов». Штурман Атос Сидоров стоял у своего стола и думал. Это было его любимое занятие. Одновременно он с брезгливым интересом наблюдал за инстинктивными действиями Линна, поглощенного географией. За прозрачной стеной под ласковым солнцем желтел песок и шумели стройные сосны. Над озером торчала вышка для прыжков с длинным гибким трамплином. Голос преподавателя принялся рассказывать, как был погашен вулкан Стромболи. И Сашка Лин забылся совершенно. Теперь он объедал ногти на обеих руках одновременно. Благородные нервы Атоса не выдержали. — Лин, — сказал он, — перестань голодать. Лин, не оборачиваясь, досадливо передернул плечами. — Он голоден, — оживившись, заявил Поль. Он поднялся на кровати, чтобы развить тему, но тут капитан медленно повернул лобастую голову и посмотрел на него. — Ну чего, чего? — сказал Поль. — Я же читаю. Производительность АГК-11 составляет 16 кубометров озонированного кислорода в час. Метод стратификации позволяет... — Про себя, — посоветовал Атос. — Вот уж тебе он, по-моему, не мешает, — сказал капитан железным голосом. — По-твоему, нет, а по-моему, да, — сказал Атос Сидоров. Взгляды их скрестились. Поль с наслаждением наблюдал за развитием инцидента. Введение «в» надоело ему до последней степени. — Как хочешь, — сказал капитан. — Только я не собираюсь один за всех вас работать. А ты, Атос, ничего не делаешь. И вообще, польза от тебя, как от козла. Штурман презрительно усмехнулся и не счел необходимым отвечать. В этот момент экран погас, и Лин повернулся, затрещав стулом. — Ребята, — сказал он, — Вио, ребята, поехали туда! — Поехали! — вскричал Поле, вскочил. — Куда туда? — спросил капитан зловеще. — На Парикутин! На Монпеле! На... — Хватит! — заорал капитан. — Все вы подлые предатели! Мне с вами надоело возиться, я ухожу один, а вы убирайтесь, куда вам охота, понятно? — Фи, капитан, — произнес Атос с изяществом. — Сам ты, фи, понял? Одобряли план, вопили виу-виу, а теперь кто куда? А мне с вами вообще надоело возиться. Я уж лучше договорюсь с Наташкой или с этим болваном Вальтером, понятно? А вы все катитесь колбасой, чихал я на вас, и все. Капитан повернулся спиной и стал яростно копировать чертеж. Наступило тяжелое молчание. Полли тихонько улегся и принялся старательно изучать введение в... Атос поджал губы, а тяжеловесный Лин поднялся и, сунув руки в карманы, прошелся по комнате. — Генка, — сказал он нерешительно, — капитан, ты... это... брось! Чего ты? — Отправляйтесь на свой Монпеле, — пробормотал капитан, — на свой Парикутин. Обойдемся! — Капитан, как же это? Вальтеру нельзя рассказывать, Генка. — Очень даже можно. И скажу, пусть он болван, да хоть не предатель. Не вынимая рук из карманов, Лин пробежался по комнате. — Ну чё ты, капитан? Ну вот, Поле уже зубрит. — Поле, Поле, хвостун твой, Поле. А на Атос я вообще чихал. Подумаешь, штурман Галактиона, трепло. Лин обратился к Атосу. — Ты правда, Атос, чего ты? Нехорошо знаешь. Мы все стараемся. Атос изучал лесистый горизонт. — Чего вы все раскудахтались? — вежливо осведомился он. — Если я сказал иду, значит, я иду. Я, по-моему, еще никогда и никому не врал, и еще никого не предавал. — Это ты брось, — грозно сказал Лин. — Капитан говорит верно. Ты бездельничаешь, и это, знаешь, свинство. Атос повернулся и прищурился. — А ну-ка ты, деляга, — сказал он. — Почему зубр хуже АГК-7 в условиях азотистого избытка? — А? — растерянно сказал Лин и посмотрел на капитана. Капитан чуть поднял голову. — А какие есть 9 пунктов про эксплуатацию Айрон-3? — спрашивал Атос. А кто первый изобрел окситан? Не знаешь, трудяга? А в каком году? Тоже не знаешь? Это был Атос. Великий человек, несмотря на многочисленные свои недостатки. В комнате стояла благоговейная тишина, только Поль Гнедых яростно листал страницы введения. «Мало ли кто чего изобрел первый», — неубедительно пробормотал Лин и беспомощно уставился на капитана. Капитан встал. Капитан подошел к Атосу и ткнул его кулаком в живот. «Молодчага, Атос!» — заявил он. «Я, дурак, думал, что ты бездельничаешь». «Бездельничаешь», — сказал Атос и ткнул капитана в бок. Он принимал извинения. «Виу, ребята!» — провозгласил капитан. «Держать курс на Атоса! Фидер и Нацикл, звездолетчики! Бойтесь легендных ускорений! Берегите отражатель! Пыль сносит влево! Виу!» «Виу, Вирули!» — взревел экипаж Галактиона. Капитан повернулся к Лину. «Борт-инженер Лин», — сказал он, — «какие есть вопросы по географии?» «Нету», — отрапортовал борт-инженер. «Что у нас еще сегодня?» «Алгебра и труд», — сказал Атос. «Верно. Поэтому начнем с борьбы. Первая пара будет Атос-Лин, а ты, Полли, иди приседай, у тебя ноги слабые». Атос принялся готовиться к борьбе. «Не забудь бы спрятать материалы», — сказал он. «Пораскидали все. Учитель увидит». «Ладно, все равно завтра уходим». Поль сел на кровати и отложил книжку. «А тут не написано, кто изобрел окситан». «Эл Дженкинс», — сказал капитан, не задумываясь, — «в 72-м». Учитель Тенин пришел в 18-ю, как всегда, в 4 часа дня. В комнате никого не было, но в душевой обильно лилась вода. Слышались фырканье, шлепанье и ликующие возгласы «Виу, виу, вирули!». Экипаж Галактиона мылся после занятий в мастерских. Учитель прошелся по комнате. Многое было здесь знакомым и привычным. Лин, как всегда, раскидал одежду по всей комнате. Одна его тапочка стояла на столе Атоса и изображала, несомненно, яхту. Мачта была сделана из карандаша, парус из носка. Это, конечно, работа Поля. По этому поводу Лин будет сердито бурчать. Не воображай, что это очень остроумно, Полли. Система прозрачности стен и потолка была расстроена. И сделал это Атос. Клавиша поставлена у него в изголовье, и, ложась спать, он с ней играет. Он лежит и нажимает ее, и в комнате то становится совсем темно, то появляется ночное небо и луна над парком. Обычно клавиша портится, если Атоса никто не остановит. Судьба Атоса сегодня — чинить систему прозрачности. На столе у Лина бедлам. На столе у Лина всегда бедлам, и тут ничего не поделать. Это именно тот случай, когда бессильны выдумки учителя и весь мощный аппарат детской психологии. Как правило, все новое в комнате связано с капитаном. Сегодня у него на столе чертежи, которых раньше не было. Это что-то новое. Значит, об этом надо подумать. Учитель Тенин очень любил новое. Он присел к столу капитана и принялся рассматривать чертежи. Из душевой доносилось: «А ну, подбавь холодненькой, Поле! Не надо, холодно, простужусь! Держи его, Лин, пусть закаляется! А то сдай терку! Где мыло, ребята?» Кто-то с грохотом валится на пол, вопль: «Какой дурак кинул мыло под ноги!» Хохот, крики, Вио: «Страшно остроумно! Как вот врежу! Но-но, втяни манипуляторы, ты!» Учитель просмотрел чертежи и положил их на место. «Увлечение продолжается», — подумал он. «Теперь кислородный обогатитель. Мальчики здорово увлеклись Венерой». Он встал и заглянул под подушку Поля. Там лежало введение было основательно зачитано. Учитель задумчиво перелистал страницы и положил книгу на место. «Даже Поль», — подумал он. Странно. Теперь он видел, что на столе Лина Нет боксерских перчаток, которые валялись там регулярно и непременно изо дня в день в течение двух последних лет. Над кроватью капитана не было фотографии Горбовского в вакуум-скафандре, а стол Поля был пуст. Учитель Тенин понял все. Он понял, что они хотят удрать. И он понял, куда они хотят удрать. Он понял даже, когда они хотят удрать. Фотографии нет, значит, она в рюкзаке капитана. Значит, рюкзак уже собран. Значит, они уходят завтра утром пораньше. Потому что капитан любит делать все обстоятельно и никогда не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Кстати, рюкзак Поля наверняка еще не готов. Поль предпочитает все делать послезавтра. Значит, они уходят завтра и уходят через окно, чтобы не беспокоить дежурного. Они очень не любят беспокоить дежурного. Да и кто любит? Учитель заглянул под кровати. Рюкзак капитана был упакован с завидной аккуратностью. Под кроватью Поля валялся рюкзак Поля. Из рюкзака торчала любимая рубашка Поля без ворота в красную полоску. В стенном шкафу покоилась, сознанием дела сплетенная из простыней, лестница. Несомненно, творение Атоса. Так, значит, надо думать. Учитель Тенин помрачнел и повеселел одновременно. Из душевой выкатился Поль в одних трусах, увидел учителя и прошелся колесом. — Неплохо, Поль, — воскликнул учитель, — но не гни ноги, мальчик. — Виу! — завопил Поль и прошелся колесом в обратную сторону. — Учитель, космолетчики! Учитель пришел! Он всегда забывал поздороваться. Экипаж Галактиона ринулся в комнату и застрял в дверях. Учитель Тенин смотрел на них и думал... Ничего не думал. Он очень любил их. Он всегда любил их, всех. Всех, кого вырастил и выпустил в большой мир. Их было много, и лучше всех были эти, потому что они были сейчас. Они стояли руки по швам и смотрели на него так, как ему хотелось. Почти так. «КТТУСТХД», — просигналил учитель. «Это означало экипажу Галактиона. Вижу вас хорошо. Нет ли пыли по курсу?» «ТТКУУЗЦ», — в разноголосицу ответил экипаж. Они тоже видели хорошо, и пыли по курсу почти не было. «Облачиться», — скомандовал учитель и уставился на свой хронометр. Экипаж молча кинулся облачаться. «Где мой носок?» — заорал Лин и увидел яхту. «Не воображай, что это остроумно, Поле!» — проворчал он. Облачение длилось 39 секунд с десятыми. Последним облачился Лин. «Свинство, Поле!» — ворчал он. «Остроумец!» Потом все сели кто куда, и учитель сказал. «Литература, география, алгебра, труд, так?» «Еще немножко физкультуры», — добавил Атос. — Несомненно, — сказал учитель, — это видно по твоему опухшему носу. Кстати, Поль до сих пор сгибает ноги. Саша, ты должен показать ему. — Ладно, — сказал Лин с удовольствием, — но он туповат, учитель. Поль ответил немедленно. — Лучше быть туповатым в колене, чем тупым, как полено. — 3 с плюсом, — учитель покачал головой. Не слишком грамотно, но идея ясна. Годам к 30 ты, может быть, и научишься острить, Поль, но и тогда не злоупотребляй этим. — Постараюсь, — скромно сказал Поль. 3 с плюсом не так уж плохо. А Лин сидит красный и надутый. К вечеру он придумает ответ. — Поговорим о литературе, — предложил учитель Тенин. — Капитан Комов, как поживает твое сочинение? — Я написал про Горбовского, — сказал капитан и полез в свой стол. — Чудесная тема, мальчик, — сказал учитель. — Будет очень хорошо, если ты справился с ней. — Ничего он с ней не справился, — заявил Атос. — Он считает, что в Горбовском главное — умение. — А ты что считаешь? А я считаю, что в Горбовском главное — смелость, отвага.
Полагаю, ты не прав, штурман, — сказал учитель. Смелых людей очень много. Среди космолетчиков вообще нет трусливых. Трусы просто вымирают. Но десантников, особенно таких, как Горбовский, — единицы. Прошу мне верить, потому что я-то знаю, а ты пока нет. Но и ты узнаешь, штурман. А что написал ты?
Я написал про доктора Мбогу, — сказал Атос.
Откуда ты узнал о нем?
Я дал ему книжку про летающих пиявок, — объяснил Поль.
Отлично, мальчики. Все прочли эту книгу?
Все, — сказал Лин.
Кому она не понравилась?
Всем понравилось, — сказал Поль с гордостью. Я выкопал ее в библиотеке.
Он, конечно, забыл, что рекомендовал ему эту книгу учитель. Он всегда забывал такие мелочи. Он очень любил открывать книги. И он любил, чтобы все об этом знали. Он любил гласность.
— Молодец, Поль, — сказал учитель. — И ты, конечно, тоже написал о докторе Мбоге.
— Я написал стихи.
— Ого, Поль, и тебе не страшно?
— А чего бояться? — сказал Поль небрежно.
— Я читал их Атосу. Он ругал только по мелочам. — Так, чуть-чуть.
Учитель с сомнением посмотрел на Атоса. Насколько я знаю штурмана Сидорова, он редко отвлекается на мелочи. Посмотрим, посмотрим. А ты, Саша?
Лин молча сунул учителю толстую тетрадь. На обложке растопырилась чудовищная клякса.
— Званцев, — объяснил он, — океанолог.
— Это кто? — спросил Поль ревниво.
Лин посмотрел на него с ужасающим презрением и промолчал. Поль был сражен. Это было невыносимо. Более того, это было ужасно. Он представления не имел о Званцеве, океанологе.
— Ну, славно, — сказал учитель и сложил тетради вместе. — Я прочту и подумаю. Поговорим об этом завтра.
Он сразу пожалел, что сказал это. Капитана так и перекосило при слове «завтра». Мальчику очень противно лгать и притворяться. Не надо мучить их, следует быть осторожнее в выражениях. Мучить их не за что. Они же не задумали ничего плохого. Им даже ничего не грозит, их не пустят дальше Аньюдина. Но им придется вернуться, а вот это по-настоящему неприятно. Вся школа будет смеяться над ними. Ребятишки иногда бывают злы, особенно в таких вот случаях, когда их товарищи вообразят, что могут что-то, чего не могут все. Он подумал о великих насмешниках из 20-й и 72-й и о веселящихся мальках, которые прыгают с гиком вокруг плененного экипажа Галактиона и разят насмерть. — Кстати, об алгебре, — сказал он. Экипаж улыбнулся. Экипаж очень любил это «кстати». Оно казалось им восхитительно нелогичным. В мое время лекции по истории математики читал один очень забавный преподаватель. Он становился у доски, учитель стал показывать, и начинал. Еще древние греки знали, что а плюс б квадрат равно а квадрат плюс 2аб плюс... Учитель заглянул в воображаемые записи. «Плюс б квадрат». Экипаж залился смехом. Матерые космолетчики самозабвенно глядели на учителя и восторгались. Этот человек казался им великим и простым, как мир. А теперь смотрите, какие любопытнейшие вещи происходят иногда с а плюс б квадрат, — сказал учитель и сел. И все столпились вокруг него. Начиналось то, без чего экипаж жить уже не мог, а учитель не захотел бы. Приключение чисел в пространстве и времени. Ошибка в коэффициенте сбивала корабль с курса и кидала его в черную бездну, откуда нет возврата человеку, поставившему плюс вместо минуса перед радикалом. Громоздкий, ужасающего вида полином разлагался на изумительно простые множители, и Лин огорченно вопил: «Где были мои глаза? Как просто-то!» Звучали странные, торжественно смешные строфы Кардана, описавшего в стихах свой способ решения кубических уравнений. Изумительно таинственная вставала из глубины веков загадочная история великой теоремы Ферма. Потом учитель сказал: «Хорошо, мальчики, теперь я вижу, если вы сведете все ваши жизненные проблемы к полиномам, они будут решены, хотя бы приближенно». «Хотел бы я свести их к полиномам», — вырвалось у Поля, который вдруг вспомнил, что завтра его здесь не будет, и с учителем придется расстаться, может быть, навсегда. «Я тебя понимаю, товарищ ВМ-оператор», — ласково сказал учитель. «Самое трудное — правильно поставить вопрос. Остальное сделают за вас 6 веков развития математики. А иногда можно обойтись и без математики». Он помолчал. «А что, мальчики, не сразиться ли нам в 4-1? «Виу!» — взвыл экипаж и ринулся вон из комнаты, потому что для сражения в 4-1 нужен простор и мягкая почва под ногами. 4-1 — игра тонкая, требующая большого ума и отличного знания старинных приемов самбо. Экипаж вспотел, а учитель разорвал куртку и здорово поцарапался. Потом все сели под сосной на песок и принялись отдыхать. «Такая вот царапина, — сообщил учитель, рассматривая ладонь, — на Пандоре вызвала бы аварийный сигнал. Меня бы изолировали в медотсеке и утопили бы в вирусофобах».
«А если бы вас кусанул за руку ракопаук?» — сладко замирая спросил Поль. Учитель посмотрел на него. «Ракопаук кусает не так», — сказал он. «Ему руку в пасть не клади. Между прочим, сейчас профессор Карпенко работает над интереснейшей вещью, по сравнению с которой все вирусофобы — детская игра. Вы слыхали про биоблокаду?» «Расскажите», — экипаж навострил уши. Учитель стал рассказывать про биоблокаду. Экипаж слушал так, что Тенину было жалко, что мир слишком велик, и нельзя рассказать им сейчас же обо всем, что известно и что неизвестно. Они слушали, не шевелясь, и глядели ему в рот. И все было бы очень хорошо, но он помнил, что лестница из простыни ждет в шкафу, и знал, что капитан уж во всяком случае, тоже помнит это. «Как их остановить?» — думал Тенин. «Как? Есть много путей, но все они нехороши, потому что надо не просто остановить, надо заставить понять, что нельзя не остановиться. И один хороший путь был, по крайней мере, один, но для этого нужна была ночь и несколько книг по регенерации атмосферы, полный проект Венеры и 2 таблетки спорамина, чтобы выдержать эту ночь. Нужно, чтобы мальчики не ушли сегодня ночью, даже не ночью, вечером, потому что капитан умен и многое видит. Видит, что учитель кое-что понял, а, может быть, понял все. Пусть не ночь, — думал учитель, — пусть только 4-5 часов. Задержать их и занять на это время. Как? «Кстати, о любви к ближнему», — сказал он, и экипаж снова порадовался этому «кстати». «Как называется человек, который обижает слабого?» «Тунеядец», — быстро сказал Лин. Он не мог выразиться резче.
«Трусить, лгать и нападать», — проговорил Атос. «Почему вы спрашиваете, учитель? С нами этого не бывало и не будет».
«Да, но в школе это случается иногда».
«Кто?» — Поль подскочил. «Скажите, кто?» Учитель колебался. То, что он собирался сделать, было, в общем, дурно. Вмешивать мальчишек в такое дело значит многим рисковать. Они слишком горячи и могут все испортить. И учитель Шайн будет вправе сказать что-нибудь малоприятное в адрес учителя Тенина. Но их надо остановить и...
«Вальтер Саранян», — сказал учитель медленно. «Я слыхал об этом краем уха, мальчики. Это все надо тщательно проверить».
Он смотрел на них. «Бедный Вальтер!» У капитана бродили желваки на щеках. Лин был страшен. «Мы проверим», — сказал Поль, недобро щурясь. «Мы будем очень тщательны». Атос переглядывался с капитаном. «Бедный Вальтер!» «Поговорим о вулканах», — предложил учитель. И подумал, трудновато будет говорить о вулканах, но это, кажется, единственное, чем можно задержать их до темноты. «Бедный Вальтер!» «Да, они проверят все очень тщательно, потому что капитан очень не любит ошибаться. Потом они будут искать Вальтера. Все это потребует много времени». Трудно найти 14-летнего паренька после ужина в парке, занимающем 400 гектаров. Они не уйдут до вечера. Я выиграл свои 5 часов и... О, бедная моя голова! Как вместишь ты 4 книги и проект в 600 страниц? И учитель Кеннин принялся рассказывать, как в 82-м году ему случилось принять участие в замерении вулкана Стромболи. Вальтер Саранян был настигнут в парке у пруда. Это было в одном из самых дальних уголков парка, куда рискнет забраться не всякий малек, и поэтому о существовании пруда знали немногие. Пруд был проточный, с темной глубокой водой, где между длинными зелеными плетями кувшинок, тянувшимися со дна, стояли, шевеля плавниками, большие желтые рыбы. Местные охотники называли их блямбами и расстреливали из самодельных ружей для подводной охоты. Вальтер Саранян был абсолютно гол, если не считать маски для ныряния. В руках у него был пневматический пистолет, стреляющий зазубренным прутом, на ногах красно-синие ласты. Он стоял в горделивой позе и обсыхал, задрав маску на лоб. «Для начала сделаем его мокрым», — прошептал Поль. Капитан кивнул. Поле затрещал кустами и глухо кашлянул басом. Вальтер сделал именно то, что сделал бы каждый из них на его месте. Он надвинул маску на лицо и, не теряя времени, прыгнул в воду без малейшего всплеска. По темной поверхности прошли медленные волны, и листья кувшинок плавно поднялись и опустились несколько раз. «Неплохо сделано», — заметил Лин, и все 4 вышли из кустов и стали на берегу, вглядываясь в темную воду. «Он ныряет лучше меня», — сказал объективный Поль, — «но не хотел бы я сейчас поменяться с ним местами». Они сели на берегу. Волны ушли, и листья кувшинок успокоились. Низкое солнце светило сквозь сосны, было немножко душно и тихо. «Кто будет говорить?» — осведомился Атос. — Я, — с готовностью предложил Лин. — Дайте его мне, — сказал Поль, — а вы будете на подхвате. Угрюмый капитан кивнул. Все это ему не нравилось. Близилась ночь, и ничего еще не было готово. Сегодня уйти не удастся, это ясно. Потом он вспомнил добрые глаза учителя, и ему совсем расхотелось уходить. Учитель как-то сказал им, все самое плохое в человеке начинается со лжи. «Вот он!» — пробасил Лин. «Плывет!» Они сидели полукругом у воды и ждали. Вальтер плыл красиво и легко, и пистолета у него уже не было. «Привет, 18-й!» — сказал он, вылезая из воды. «Здорово вы меня обвели!» Он остановился по колено в воде и принялся ладонями обтирать тело. Поль начал. «Поздравляем тебя с 16-летием!» — ласково сказал он. Вальтер снял маску и вытаращил глаза. «Чего?» — сказал он. «Поздравляем тебя с 16-летием, дружок!» — повторил Поль еще ласковее. «Чего-то я тебя плохо понимаю, Полли!» Вальтер улыбнулся несколько принужденно. «Ты всегда так умно говоришь». «Верно», — согласился объективный Полли, — «я умнее тебя. Кроме того, я гораздо больше читаю. И так?» «Чего и так?»
«Ты не сказал спасибо», — пояснил Атос, стоявший на подхвате.
А ведь мы пришли тебя поздравить.
— Да что вы, ребята! — Вальтер переводил взгляд с одного на другого, силясь понять, что им надо. Совесть его была нечиста, и он начал опасаться. — Какие-то поздравления! У меня день рождения месяц назад был, и не 16, а 14.
— Как так?
— Поль очень удивился.
— Тогда я не понимаю, при чем здесь маска
и ласты, — сказал Атос. — И пистолет, который ты спрятал под тем берегом, — сказал Лин, поступавший так же неоднократно.
«14-летние не лезут под воду в одиночку», — сердито сказал капитан.
«Подумаешь», — Вальтер преисполнился презрения, — «уж не пойдете ли вы к моему учителю?»
«Какой дурной мальчик!» — воскликнул Поль, поворачиваясь к капитану.
Капитан не отрицал.
«Он хочет сказать, что донес бы, если бы поймал меня в таком виде, а? Он не просто нарушитель, он...»
«Нарушитель, нарушитель!» — проворчал Вальтер. «Сами вы, что ли, не охотились? Подумаешь, подстрелил пару блямб!»
«Да, мы охотимся», — сказал Атос. «Но всегда вчетвером и никогда в одиночку. И всегда говорим об этом учителю, и он верит нам».
«Ты лжешь своему учителю», — сказал Поль. «Значит, ты можешь солгать кому угодно, Вальтер. Но мне нравится, что ты оправдываешься».
Капитан зажмурился. Старая добрая формула, она резала его на части сейчас. «Лжешь учителю, солжешь кому угодно». «Зря мы ввязались в это дело с Вальтером, зря. Мы не имеем права».
Вальтеру было очень неуютно. Он проговорил просительно: «Дайте мне одеться, ребят, холодно. И ведь это же не ваше дело, это дело мое и моего учителя. Верно ведь, капитан?»
Капитан разлепил губы.
«Он прав, Полли. И он уже готов, он оправдывается».
Поль важно согласился.
«О да, он готов. Совесть его трепещет. Это был психологический этюд, Вальтер. Я очень люблю психологические этюды».
«Провались ты с ними», — проворчал Вальтер и попытался добраться до одежды.
«Тихо», — сказал Атос, — «не торопись так. Это была преамбула. А теперь начинается амбула».
«Дайте мне», — сказал могучий Лин, поднимаясь.
«Нет-нет, Лин», — сказал Поль, — «не надо, это грубо, он не поймет».
«Поймет», — пообещал Лин, — «у меня поймет».
Вальтер резво прыгнул в воду. «Вчетвером на одного!» — крикнул он. «Эх вы, совесть!»
Поль подскочил от злости.
«Вчетвером?» — завопил он. «Валька, малек, был вчетверо слабее тебя. Нет, в пятеро, в шестеро. А ты лупил его по шее, грубая скотина. Мог бы найти Лина или капитана, если у тебя чесались лапы, горилла».
Вальтер был бледен. Маску он нацепил, но еще не опустил на лицо, и теперь растерянно озирался, ища выхода. Ему было холодно, и он понял.
— Стыдно, Вальтер, — сказал великолепный Атос. — По-моему, ты трусишь. Стыдно. Выйди. Ты будешь драться со всеми по очереди.
Вальтер поколебался и вышел. Он знал, что такое драться с 18-й, но он все-таки вышел и принял стойку. Он чувствовал, что расплачиваться придется, и знал, что это лучший способ расплатиться. Атос неторопливо потащил рубашку через голову.
— Постойте, — завопил Поль. «Останутся синяки, у нас есть и другое дело».
«Это верно», — сказал Атос и задумался.
«Пустите меня», — попросил могучий Лин. «Я буду краток».
«Нет»,
— Поль быстро раздевался. «Вальтер, ты помнишь, что самое дрянное на свете? Я напомню тебе. Трусить, врать и нападать. Слава богу, ты не трус, но остальное ты забыл. А я хочу, чтобы ты запомнил это накрепко. Я иду, Вальтер. Тверди заклинание».
Он собрал одежду Вальтера, лежащую в кустах, и прыгнул в воду. Вальтер проводил его беспомощным взглядом, а Атос запрыгал по берегу от восторга.
«Полли!» — кричал он. «Полли, ты гений! Что ж ты молчишь, Вальтер? Тверди, тверди, горилла, трусить, лгать и нападать!»
Капитан хмуро следил за Полли, плывущим по собачьи. Полли создавал массу шума и оставлял за собой пенистый след. Да, он хитроумен, как всегда. Тот берег зарос жуткой крапивой, и голый Вальтер будет искать там свои штаны и прочее, искать в темноте, потому что солнце заходит, так ему и надо. Но кто накажет нас? Мы совсем не ангелы, мы лжем. Это немногим лучше, чем нападение. Полли возвращался. Он, задыхаясь и плюясь, вылез на берег и сразу заговорил. — Вот, Вальтер, иди и оденься, горилла. Я плаваю хуже тебя и ныряю хуже, но я не хотел бы поменяться с тобой местами сейчас. Вальтер не смотрел на него. Он молча надвинул маску на лицо и вошел в теплую парную воду. Впереди был берег, заросший жуткой крапивой. — Запомни ты! — крикнул Поль вслед. — Трусить, лгать и нападать! Нападать, Вальтер! Нет хуже этого! Крапива помогает при плохой памяти! — Да, — сказал Атос, — раньше ею пороли. — Одевайся, Либерполли, простудишься! Было слышно, как на том берегу Вальтер, шипя от боли сквозь зубы, ворочается в зарослях. Когда они вернулись к себе в 18-ю, был уже поздний вечер, потому что после расправы с Вальтером Лин, чтобы отдохнуть и рассеяться, предложил сыграть в Пандору, и в Пандору было сыграно с большим вкусом. Атос, Лин и капитан были охотниками, Полли — гигантским ракопауком, а парк — джунглями Пандоры, непроходимыми, болотистыми и жуткими. Подвернувшаяся, кстати, луна изображала ЕН-9, одно из солнц Пандоры, играли до тех пор, пока гигантский ракопаук, бросившись с дерева на охотника Лина, не разодрал во всю длину свои штаны из сверхпрочного тетраконетилена. Тогда пришлось идти домой. Дежурного беспокоить не хотелось, и капитан предложил было пробираться через мусоропровод — великолепная идея, сверкнувшая среди его мрачных раздумий, подобно молнии, но потом решили воспользоваться тривиальным окном мастерской. Они ворвались в 18-ю с большим шумом, обсуждая на бегу ослепительные перспективы, открывающиеся в связи с идеей мусоропровода, и увидели учителя, сидевшего за столом Атоса с книгой в руках. «А я штаны распорол», — растерянно сказал Поль. Сказать «добрый вечер» он, конечно, забыл. «Неужели?» — восхитился учитель. «Тетраконетиленовые?» «Ага», — Поль немедленно возгордился. Лин желчно завидовал. «Мальчики», — сказал учитель, — «а ведь я не знаю, как их чинить». Экипаж облегченно заорал. «Они все знали, как». Они все жаждали показать, рассказать и починить. — Давайте, — согласился учитель. — Только штурман Сидоров не будет чинить штаны, он будет чинить систему прозрачности. Судьба к нему жестока. — Подумаешь, — сказал Атос, которому было не привыкать. Все занялись делом. Капитан тоже занялся делом. Ему почему-то стало весело. «Завтра не уйти», — думал он. «Пока соберемся». Идея побега уже не казалась ему такой привлекательной, но не пропадать же знанием, накопленным за 4 декады. «Есть проблемы замечательные и важные», — рассказывал учитель, ловко орудуя высокочастотной насадкой. «Есть проблемы великие, как мир, но есть еще проблемки небольшие, но на редкость увлекательные. На днях я прочел одну старую-старую книгу, очень интересную. Там было, в частности, сказано, что до сих пор не решена загадка блуждающих огней. Знаете, на болотах. Ясно, что это какие-то химилюминесцентные вещества, но какие? Сернистый фосфор, может быть. Я соединился с информарием, и что же? Эта загадка не раскрыта и сейчас. Почему? Дело в том, что очень трудно поймать этот блуждающий огонек. Он, подобно истине, мерцает вдали и не дается в руки. Лепелье пытался построить киберсистему для охоты за огнями, но у него ничего не вышло. У учителя Тенина невыносимо болела голова, ему было нехорошо. За последние 4 часа он прочел и усвоил 4 книги по регенерации атмосфер, а проект «Венера» выучил наизусть. Для этого пришлось прибегнуть к гипноизлучателю, а после гипноизлучателя надо обязательно лечь и хорошенько выспаться, но хорошенько выспаться не придется. Может быть, и не следовало так перегружать мозг, но учитель не хотел рисковать. Он должен был знать о Венере и о проекте в 10 раз больше, чем вся четверка вместе взятая, иначе не стоило и возиться. Он ждал момента, чтобы перейти к главному, и рассказывал об охоте за блуждающими огнями и видел, как широко раскрываются ребячьи глаза, и в них бьется и клокочет пламя великой фантазии, и ему было, как всегда, удивительно хорошо и радостно видеть это, хотя голова раскалывалась на части. А мальчишки уже шли по хлюпающей трясине в восхитительных настоящих болотных сапогах, и вокруг была ночь, и тьма, и туман, и таинственные заросли, и из чрева болота вырывались облака отвратительных испарений, и было очень опасно и страшновато, и нужно было не бояться. Впереди маячили синеватые языки блуждающих огней, загадку которых надо было позарез, теперь-то это совершенно ясно, раскрыть, и на груди у каждого из охотников висел миниатюрный пульт, управляющий верными ловкими киберами, ковыляющими по трясине. А киберов этих следовало придумать и поскорее, непременно, а то скоро осушат последнее болото, и придется остаться с носом. К тому моменту, когда штаны и система прозрачности были приведены в порядок, ни штаны, ни система прозрачности больше никого не интересовали. Поль задумал поэму «Блуждающие огни» и, натягивая штаны, бормотал уже вылившуюся у него строчку «Гляди, в тени болотные огни». Капитан и Атос, независимо друг от друга, обдумывали проект болотного кибера, годного для скоростных перемещений по топкой местности и реагирующего на хемилюминесценцию. Лин просто сидел, раскрыв рот, и думал, где были мои глаза, елки-палки. Он твердо решил провести остаток жизни на болотах. Учитель подумал, пора, только не заставлять их лгать и притворяться. Вперед, Тянин. И он начал. Кстати, капитан Комов, что это за уродливая схема? Он ткнул пальцем в чертеж обогатителя. Ты меня огорчаешь, мальчик. Замыслил хорошо, но выполнение на редкость неудачно. Капитан вспыхнул и кинулся в бой. В полночь учитель Тянин вышел в парк и остановился возле своего птерокара. Огромный плоский блок школы лежал перед ним. Все окна первого этажа были темными, а наверху кое-где еще горели огни. Горели в 20-й, где сейчас пятерка знаменитых насмешников беседовала, наверное, со своим учителем Сергеем Токмаковым, в прошлом врачом. Горели в 107-й. Там метались тени, и было ясно, что кто-то кого-то лупит подушкой по голове и намерен лупить до тех пор, пока неслышный и невидимый поток инфралучей не заставит заснуть самых беспокойных, а случится это через 2 минуты. Горели во многих комнатах самых старших. Уж там-то решались проблемы поважнее блуждающих огней и как реконструировать порванные тетракониэтиленовые штаны. И горели в 18-й. Учитель забрался в кабину птерокара и стал смотреть на знакомое окно. Голова неистовствовала. Хотелось лечь и закрыть глаза и положить на лоб что-нибудь холодное и тяжелое. «Мальчики вы мои!» — подумал он. «Неужели я вас не остановил? Ах, как это трудно, как тяжело! И не всегда уверен, прав ли ты, но в конце концов оказываешься всегда прав, и как все это замечательно и радостно, и жить без этого нельзя. Свет в 18-й погас. Значит, можно идти спать. Спать хочется, но жалко. Я, наверное, не все им сказал, что мог бы и что стоило. Нет, не все. Скорей бы утро. Да чего же мне скучно без них и одиноко, паршивые мальчишки. Учитель Тянин улыбнулся и включил мотор. Скорее бы утро. В 18-й комнате, мужественно борясь со сном, капитан произносил речь. Экипаж безмолвствовал. Позорище!
выговор всем, тунеядцы паршивые, позорный сброд лентяев и невежд. Чем вы занимались 40 дней? А ты, Илин, позор, ни одного толкового ответа!»
Атос, играя клавишей прозрачности, пробормотал: «Да перестань ты, капитан, нас пилить, сам хорош, из 5 ответов 4 пальцем в небо, да и 5-й в общем.
Как это так, из 5?»
«Не спорь, капитан, я считал». «Если Атос говорит, что считал, значит, так оно все и есть. Ай-яй-яй, как стыдно!» Капитан зажмурился так, что перед глазами поплыли огненные пятна. «Пропал проект «Октябрь», с позором провалился. Не штурмовать же Венеру с этой бандой невежд. Никто ничего не понял и ничему не научился. Сколько же нужно зубрить про атмосферные агрегаты, провались они пропадом. Никуда мы не годимся. Великие колонисты из 18-й комнаты, тьфу! Но Вальтер получил хорошо. Не добавить ли ему? Нет, хватит с него. И вообще хватит ерундой заниматься. Надо подумать над блуждающими огнями. Капитан шел, утопая в болоте вместе с Атосом и с Лином из Полли, у которого были драные штаны. В дымящихся испарениях мелькали юркие киберы, которых надо было еще придумать.